Дорогие братья и сестры, программу на Православном радио продолжает наша рубрика «Беседы о вечном». Сегодня я вам представляю митрофорного протоиерея отца Владимира Зязева, настоятеля храма Рождества Христова в городе Екатеринбурге. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, сейчас такие события в этом году и вообще в последние буквально дни, месяца происходят, что не хотелось бы обойти стороной эти события. Вот мы праздновали День народного единства буквально недавно, да? Этот праздник совпал с праздником Казанской иконы Божьей Матери. Ну и вот если обратиться к событиям 400-летней давности, когда происходила смута, скажите, пожалуйста, вот что-то можно сделать нам, современникам, какие-то для себя выводы?
Был такой политический деятель, известный, начало прошлого столетия. Ну, не шибко уже начало, но все-таки начало еще прошлого столетия. И вот однажды, когда ему сказали, кто старое вспомнит, тому глаз вон, то он воскликнул, а кто старое забудет, тому оба вон. И, наверное, это правильные слова.
Не надо забывать.
Не надо забывать старое. Наверное, поэтому и нужно говорить когда-то вот о тех временах 400 лет назад. Этих бы времен не было, если бы не было перед этим Куликовой битвы, если бы не было перед этим князя Владимира, если бы перед этим Россия из разрозненных племен, из разрозненных княжеств не объединилась и не стала объединяться еще и до князя Владимира, равноапостольной Ольги. И вы посмотрите такой пример. Татаро-монгольская ига. Как она наступила? Она наступила как раз вот пользуясь разрозненностью наших княжеств.
То есть не было единого государства?
Не было единого.
Да?
Каждый князь бился только за себя.
Идеи такой
против, в общем-то, очень мощной и очень искусной армии. Татаро-монголы были воины, дай бог, каждой армии такие.
Да. Вы знаете, и наши тоже были, но у нас действительно вот эта раздробленность повлияла. А они были едины в своем
порыве. Если бы тогда князья объединились, татаро-монголы не пришли бы на Русь. Но вот разрозненность, и после тяжелейшие века прошли, татаро-монгольская ига. И что же происходит? Происходит объединение. Александр Невский, Иван Калита стали объединять и объединять, как-то призывать, как-то собирать Русь. И вот пришло время, когда Дмитрий Донской кликнул клич. И на этот клич уже отозвались все. Русь тогда собрала небывалую по величине армию для русской земли. Ведь тогда, надо, мы уже говорили на эту тему, тогда ведь армии-то собирались добровольно. Князь мог прийти, мог не прийти. И, в общем-то,
мог выставить дружину, мог не выставить.
А мог выставить дружину против русских.
Да.
И тоже мог такое.
Да, если бы прикупали какие-то враги, допустим.
И были такие моменты, ведь даже на Куликовой битве еще до конца. И вот здесь вот Россия, и нам Бог явил, что такое единение. Когда вот эти разные прутики от того веника собрались воедино, мощный пучок прутьев, его уже было не сломать. И Россия, выставив эту армию, но армия все-таки была менее по количеству, чем татаро-монгольская армия. Но здесь уже, когда, как говорили, знаете, как и сейчас говорится, делай все от тебя зависящее, а там как Бог даст.
Да.
И вот когда Русь и князь Дмитрий Донской получил благословение от Сергия Радонежского и двух воинов получил Ослябия и Пересвета, то есть получил благословение Божие и собрал всех и вся, и сам пошел, как рядовой воин, драться в эту битву пошел, как есть данные, что он надел на себя 3 кольчуги. Когда его нашли под срубленным деревом, то кольчуги были верхние крепко изрублены, но до тела не дотянулись. Он был живой. Он снял с себя княжескую одежду и пошел биться, как воин, князь Дмитрий Донской. И вот здесь, когда все было сделано и со стороны руководства страны, и со стороны народа, и со стороны всех подчиненных и князей, вот тогда и Господь помог. Он помог, и Он показал нам, что такое единство.
Они объединились в вере, в желании защитить Отечество и в любви вот друг к другу.
Посмотрите, Боброк, воевода Боброк стоит с запасным полком. Он ведь мог повернуть этот полк.
Испугаться, да?
Испугаться. Видя, что татары побеждают, уже и победа за ними. А тут уже Господь показал Боброку, когда выйти в бой. И он вышел в бой в самый удачный момент для битвы, когда татары не ожидали, совершенно не ожидали.
Запасного вот, такого,
вот этого,
да?
Запасного полка, мощного полка. И победа была дарована Богом. Возьмите смутное время.
Теперь перейдем к смутному времени. Да.
Умер Иван Грозный, Борис Годунов. Бориса Годунова не все приняли. Не знаем мы как, история до сих пор не решила, как погиб царевич Дмитрий. Или он был убит, или он действительно был несчастный случай. Но нельзя выбрать в таких случаях то, что им удобно. Вот. Или это было удобно, что это несчастный случай, это или погиб, или убит. А некоторые говорили, что он живой остался. И Бориса Годунова не приняли. Несмотря на то, что он, в общем-то, реформы ввел неплохие, и он очень милостиво начал после Иоанна Грозного царствовать, и ведь мы сейчас, он даже в Верхотурье видим кремлевский храм-то по указу Бориса Годунова, мы видим много даже здесь, на дальних рубежах нашей Родины, мы видим его деяния в какой-то степени.
Это храм, который за стеной кремлевской, тоже за Кремлем, вот за этими стенами,
Вот, не за монастырь, не монастырский.
Не монастырский, храм, вот, а Кремль, вот этот, Свято-Троицкий.
Да, кажется, он, я не помню, если ошибаюсь, то простите.
По-моему, тот все-таки.
Вот. И мы видим вот это, но народ его не принял. А почему не принял? Потому что нашлись люди, которые стали разжигать. Им было удобно разжечь, развалить Русь, разобрать Русь на кусочки, растянуть ее мощь. Как и сейчас.
Ну, наверное, те же самые князья части,
вот,
да?
Несомненно.
Не без участия западных
правителей. И вот Дмитрий Донской,
правителей.
Его не стало. Появляется лжедмитрий. И один, и другой. И ведь настолько, что одного лжедмитрия даже мать признала как своего сына. Посмотрите, даже и там не без подкупа. Затем приходит польский, то есть Сигизмунд, приходит и обещает принять православие, и занимает Москву, и в православных храмах делает конюшни для лошадей, и грабит их, и уничтожает. И, знаете, вот это вот накапливается, накапливается. Я помню...
И народ начал понимать, вот, что-то туда просыпаться,
я
опять
помню
сознание.
Слова моего дяди, участника войны, причем такого, в трех танках он горел, три танка, говорит, подо мной подбили. И однажды был даже под расстрелом, так временно, на несколько часов попал в плен к немцам, его расстреляли, но он живой упал в ров, и потом выбрался ночью, его в торопях расстреляли. И вот он говорил, уж простите меня, такая, ну, по-русски такая звучащая пословица, русскому Ивану пока пол задницы не оторвут, он не опомнится. А когда, говорит, опомнится, как пойдет ломать, он все сломит. Вот так вот и здесь. Видимо, и полголовы, и, простите,
нижнее место.
И нижнее место, видимо, оторвали. То есть уже все, уже увидели русские люди, что уже, ну все, уже беда, совсем беда. И Новгород, этот буйный, вольнолюбивый
Новгород,
который неоднократно выступал и против Москвы, и не подчинялся Москве, и неоднократно туда войска посылали, и много раз он был бит русскими. Казалось бы, Новгород-то только бери меч, да мсти России.
Да, добивай.
Добивай Россию-то.
Да, да, да.
Но в Новгороде люди, вот все-таки искра, вот здесь уже искра Божия.
Да.
Но искра-то Божия была в Новгороде. Новгород помнил, как он пришел в православие. Новгород помнил,
помнил Александра Невского, да.
И вот встали Минин и Пожарский, и какой мощный клич кликнули.
Но к этому времени еще и Гермоген посылал письма из темницы,
Вот. И кликнули какой клич, мощный клич, не просто клич. Как сейчас у нас кричат, давай, бейся, я вот тут 3 рубля на оборону дал, бейся давай. Но при этом, когда будешь биться, будет удобно, тебя ограблю, и 3 рубля, еще 3 миллиона заодно из этой, кому война, а кому мать родная. И они ведь не просто, а действенные клич кликнули. Продадим дома, продадим жен, продадим детей, соберем ополчение на эти деньги и... Будем отстаивать Москву, будем драться за Москву.
За Отечество.
За Отечество, да, не за Москву именно, а за Отечество. И когда они сами явили действия, они и сами отдали все, что могли, и себя отдали на это, на алтарь победы, то тогда и народ откликнулся. Ведь народ когда откликнется? Вот сейчас мы говорим 7 ноября, парад.
Да, парад был. Да. В Москве.
Немцы стоят в десятках километров.
Да, буквально где-то. Вот рядом. Чуть ли не в Москве.
И ведь этот парад, он ведь крепко вдохнул в России силы. А Сталин отказался
уехать
из Москвы, эвакуироваться. А у Сталина дети на фронте сражались, и не просто так, а сражались в таких войсках. Один летчик был, если самолет подобьют, то вряд ли выживет.
Да, конечно. Вот.
А у Хрущева дети сражались, у членов правительства дети на фронтах были и гибли там, мы знаем это исторические факты. Представьте сейчас, кто бы отправил своих сынков-то на фронта-то? Ну, разве что генералом.
Ну да, покомандовать.
И видите как? И вот там, когда вот это коснулось, там пришли. И вот здесь еще раз было Господу угодно. Ну, а патриарх Ермоген молится в темнице.
Он засаженный вот этими ляхами.
Его ляхи, поляки засадили, взяли в плен. Его убеждали, его пугали, обратись
его
к народу.
Его не кормили там.
И он знал, что если бы он обратился именно, занял бы сторону поляков, то неизвестно бы, как кончилось. Он тоже осознал, Господь вдохнул в его горячее сердце, в его немощное тело и горячее сердце искру Божию. И она загорелась так мощно, что вся Россия услышала. Он слал послания, и его голодом заморили. И народ знал, что он в плену.
Но, тем не менее, посылал письма.
А Троица Сергиева Лавра?
Сколько оборонялась?
16 месяцев осада. Вы знаете, помнится...
Но мне, устояла вот такая твердыня, да?
Вы знаете, помнится мне, я был, когда впервые пришел в музей, студент, когда приехал заочником, пришел в музей, в гражданский, там есть музей духовный был.
Ну, Свято-Троицкий?
Для церкви, да.
В Лавре?
Да, в Лавре. Мы там и жили, когда на экзамены ездили. И в музее для гражданских лиц. И вот там... Показано, значит, вот монахи, Троица Сергиева Лавра, монахи, выезд за дровами, прорывались сквозь осаду, там дрова и еще там что-то добывали. И вот они, показана картина, кажется так, несколько монахов бьются от насмажающих, а несколько гонят лошадей быстрее завести в Лавру. И рядом другая фоткина, ну, с картины фотоснимок. Монахи – это тунеядцы, попы – это предатели. Я этого подозвал служителя музея, говорю, вы меня извините, я как-то маленький человек, мне, говорю, не все сразу понять, какой фотографии можно верить. С одной стороны, монахи...
Картина или фотография?
Да, ну, картина. Фотографии сняты с картины.
Ну, понятно. Вот.
Какой, говорю, фотографии, да какой картине можно верить-то здесь? Или монахи-герои, или монахи-тунеядцы? Я говорю, уж так, по простоте, говорю, вас спрашиваю. И вот здесь молитва была услышана, и вы смотрите, идет битва. Началась битва. И что греха таить? Ополчение Минина и Пожарского, оно ведь было, в общем-то, слабовато. Поляки, воины не последние на этой земле, на нашей грешной. А казаки, что-то им не понравилось, что-то им не додали. Но они ведь буйные казаки, они всегда своим буйством славились. Они стоят в стороне и в битву не вступают.
Не вступают?
Не вступают в битву. И вот идет, и вот уже русские дрогнули, и вот уже, вот и уже снова... И тогда опять же голос Божий от одного казака. Такие возгласы можно, наверное, только Богу отдать.
Бог вкладывает.
Один из военачальников казачьих говорит, да что же мы делаем, Россия гибнет, а мы стоим и ссоримся. И вот после этого возгласа врубились казаки в эту битву, и победа была одержана. Вы посмотрите, когда вот до конца, вот почему и назван день... Единство, день единения нации, день объединения России. Да потому что все там ведь и татарские полки бились. Там ведь все были в этой битве, как в Отечественную войну, это сейчас нас. Грузины бились, и абхазцы бились, и чеченцы бились, и русские, и хохлы, и украинцы,
и крымские белорусы. Татары.
Все эти татары, все бились. Я помню, однажды я этот случай приводил в пример. Как-то мы идем с моими сыновьями, тогда еще все сыновья были живы, но они еще были молодые. Учились в семинарии, приехали на каникулы, и вот тут мы идем, они такие, ну, они же уже месяца три как проучились, они уже все узнали, как им-то кажется. А тут в Камышлове, как раз идем по Камышлову, так случилось, в Камышлове идут группа баптистов, секта баптистов. И у них, кажется, Геннадий Петрович, не помню, как его, если не так, прости он меня, у них руководитель, надо сказать, очень начитанный, очень умный человек такой, это борец, по натуре своей борец. А мы с ним когда встретимся, обычно. Вот вдвоем встретимся на улице, и у нас всегда начинается разговор, переходящий в спор. Ну, спор не какой-то агрессивный, но спор и все, потом расходимся. Оба круто неудовлетворенные друг другом. И вот тут мы идем с сыновьями, и он встречает нас. Так случилось, что он встретил нас на улице. Ну, вот, говорю, вот мои сыновья, и вот так вот. И представил сыновьям, вот, говорю, руководитель баптистов, говорю, вот недалеко от нас, там мы, говорю, всегда спорим. Ну, и началось с этого, начался, как обычно, наш разговор. И вот Геннадий Петрович говорит, скажите мне, вот сыновьям моим, почему вот так? Вы вот с мусульманами вы дружите, ну, хоть и не идете мусульманство принимать, католики у вас тоже, вроде вы неплохо к ним относитесь, к иудеям вы тоже неплохо относитесь как-то вот так вот. Старообрядцы вы с ними как-то дружите. А почему вот с нами-то вы не хотите дружить? Ну, у меня-то ответ, как всегда, три ответа на один вопрос. Вот, простите меня за шутку. Но я напрягся, думаю, что мои сыновья скажут. И вот смотрю, как-то тоже напряглись и подумали. И нынешний протоиерей Павел, тогда он еще был совсем юным, он говорит, а, наверное, знаете почему? Да потому, наверное, что вы посмотрите, отечественная война была. Мусульманин, иудей, католик, старообрядец, православный. Ну, теоретически, могли оказаться в одном окопе, в одном танке, на одном корабле, бьясь с общим врагом, причем не щадили, и выручали друг друга, и спасали друг друга, и защищали друг друга, и гибли друг за друга. А где вы были, баптисты? Призывали оружие в руки не брать? Вот поэтому, наверное, и до сих пор мы... И вы знаете, мы не злопамятные русские люди, и православные, тем более, никто не злопамятный. Но ведь есть память еще и генетическая. Можно так забыть, умом можно забыть, памятью можно забыть, но сердце-то и душа-то помнят. Кто нас предавал, а ведь мы такие вещи расценим, как предательство. И Геннадию Петровичу сказать на это нечего было. Так вот и здесь, вот это вот тоже пример, отечественная война. Вот если бы кто-то взялся и сосчитал по национальности, смотрели мы Будулая, оказалось, он был на фронте, цыган. И цыгане, и те были на фронте, и ведь могли как-то спрятаться, уйти, скрыться. Конечно, находились такие отщепенцы.
Которые тоже скрывались.
Но чем победили? А тем, что вся страна мощно сжалась в один кулак. И тоже, не хуже, чем Минин и Пожарский, воскликнула. Все отдадим. И дома, и детей, и внуков все отдадим, на победу одержим. Вот это вот единение России. И вот этот праздник, я когда слово говорил в этот день,
да.
Я
4
привел
ноября.
Такой пример, да, я привел такой пример, что есть праздники сугубо государственные, политические, допустим, 8 марта, воинские, 23 февраля, сугубо такие, ну, есть праздник, что говорить. Есть праздники, антипраздники, типа сейчас нынешний Хэллоуин. Нам Господь являет такие страшные картины. Америку, ураган этот небывалой мощи рухнул как раз в праздник Хэллоуин, как в ихний праздник, я праздником не называю, как раз в день дьявола Хэллоуин. Здесь погибают затоптанные трое. Потом
у нас, которые тоже, двое, не нашли, так сказать, ничего лучшего, как тоже организовать вот, этот праздник вот. И поучаствовать в нем. Да,
потом
здесь,
еще
в России.
Двоих где-то там тоже крепко потоптали. То есть мы видим, что кровь уже на этом празднике полилась, а мы все-таки Хэллоуин сюда вводим. Конечно, я...
Батюшка, но... я думаю, что это, вот знаете, навязывание какого-то так такого навязывание? Праздника. Ну, вот это так. Не от души идет, мне кажется, русского человека.
К этому еще, если я как-то тоже к этому вернусь немножко, если мне будет позволено, если будет время. Видите как? И вот есть праздники, есть народные, такие как Новый год, а есть праздники, где вот... Государство и церковь слились воедино. Вот и церковь, и государство. День Победы. Церковный праздник. Государственный праздник и церковный праздник. Я священник старый, как говорится, уж 40 лет без малого в сане, но я бы не хотел лишаться этого праздника. Это для меня праздник и великий праздник День Победы. Это для меня праздник, я считаю, что этот праздник, он в какой-то степени, есть Пасха Вселенская, и для этого света, и для будущего мира, для будущей жизни Пасха. Но этот праздник Пасха Русская. Этот праздник Пасха, великий праздник День Победы. Или возьмите вот День единения, от
народного единства.
Народного,
да,
единства. Это праздник тоже, праздник и государственный, и политический, и народный, и православный. Этот праздник тоже общий праздник. И вот эти праздники, чем их больше будет, тем мощнее будет наше единство. А то, что всевается,
да,
всевается
в головы и души. Всевается.
Но ведь вы меня простите, а кто позволяет всевать? А кто вот это всевает? Вы посмотрите, слушаешь президента, и он уже сейчас редко произносит слово «деньги». А вот бабки, а выходной день, воскресенье наш, святой наш день русский, православный день, уикенд. Вот такое выражение это и у президента, и у премьера, и у депутатов очень часто. Срубить бабло. Ну так вы меня простите. А когда министр обороны, бывший мастер-табуреточник, как его звали, когда построили храм православный в части, он, вы меня простите, он матом крыл по телевидению на весь мир командира части.
За что?
За то, что храм построил православный. И как это называется? А когда наши артисты, которые решили, что они носители культуры, но вот только осталось какой культуры, тут даже и псевдокультуры ты не назовешь, а просто культура дьявола. Вот сейчас мы говорим по поводу вино, там, реклама, там.
Табачные
вот сейчас,
изделия, да?
Сейчас идет фильм «Брат за брата», потом там еще фильмы
«Братаны».
Идут. «Братаны», вот эти фильмы. Везде водка, везде вино, везде коньяк, везде виски, везде и всюду. Виски, коньяк, водка, и из фляжки-то они попьют, там плоская фляжка в кармане, и бутылка тут, и везде. Ну, это что, не реклама, вот это хуже любой рекламы. Это
То есть все позволено, да?
Все позволено. Возьмите «Амат». Скверные слова.
Ну, там пикалки проявляют.
Они пикалки, но это ведь еще и интересней. То есть, вот эти пикалки можно было бы вычеркивать без пикалок. То есть, мат разрешен, но мы вообще-то его тут просто так не включаем, его, вот мы щадим ваши уши там детей. Но он разрешен, знаете, что вот тут, а там уже по смыслу-то уже русский-то человек, ведь он наслушался, и, простите меня, изрядно этого мата во всех видах. Вот это вот реклама, антиреклама какая-то, вот эта мерзость.
Она создает представление о том, что все дозволено.
Все,
да?
Дозволено. И если президенту дозволено, если президент забыл...
Если депутатам дозволено.
Гарант российской культуры, гарант безопасности нации, гарант законности российской, президент, премьер, депутаты, если они забыли, что воскресный день, у нас воскресенье на Руси, а не уикенд, что у нас есть деньги, рубли, доллары, или там иена, там, или евро, если они это называют бабло. Вы меня извините, наши дети, они еще хуже что-нибудь придумают. Мы забыли слова папа и мама. И вот у нас есть сейчас предки, предок, как угодно. Но там еще какие-то названия есть, как-то очень интересные. Это уже наши дети. А вы знаете, маленький пример. После революции, когда против Бога шла такая вот кампания, мощь, воинствующие атеисты. Ну и там сразу, значит, чтобы показать какое-то анти, они тут же объявили, зачем снимать шапку с головы, зачем креститься, а раз креститься не надо, не зачем и шапку с головы перейду снимать. И вот посмотрите, сейчас уже где-то в кафе где-то заходит человек, так он даже и не подумает шапку с головы снять. А если папу он назвал предком, то зачем у этого предка благословляться? Как-то их называют, то ли не родители, а как-то...
Родаки.
Родаки? Родаки? А родака что он родил? Я даже слышал такое не раз и не два, когда мама пришла одна такая, обиженная, оскорбленная. Я, говорит, сыну сказал, он мне что-то сказал, сынок, так я ж тебя выносила, родила. Он, а мне-то что, вы ведь свое удовольствие-то делали? Так можно было тебя ведь выбросить на помойку. Хоть это и церковь-то против этого, но ведь наука научилась на помойку-то вышвыривать. А может быть, сейчас прямо тебя на помойку выбросить, сынок, хоть ты и вырос уже очень сильно, если ты про родителей забыл. То есть всеваем-то это все мы с вами. Мы. И...
Вместо патриотизма, вместо любви, так сказать.
А вот эта реклама, самая пошлая, самая грязная, любой фильм, даже народный, хороший, военный, патриотический, и через пять минут на пять минут реклама, и реклама, и реклама, и все там, ну вы меня простите, ну все там, ну вообще ведь это до мерзения все. рекламируют. Не столь давно была передача-то, ведь вы меня простите. У нас часто бывает даже со священниками, особенно первые годы, когда вот я так немножко прямо говорил, мне говорю, ну что вы, я говорю, как что? Весь мир об этом орет, а церковь стыдливо прячет голову и говорит, что этого нет. Но вы меня извините, если не столь давно шла реклама, а потом был показ, сравнивали, у кого самый, простите меня, большой орган детородный. Это факт, это по телевидению, Валентина Федоровна, говорят. А мы опять же будем прятать в песок голову и думать, что мы скрылись. И думать, что нас не видно. А не будет такого, когда нам Господь скажет, вы слышали, вы знали, почему против-то не говорили? Почему так? Почему вы меня извините, если вот некоторые слова литературные, они ведь древнелитературные были. Женщина известного поведения называлась на букву «Б». Это ведь литературное слово, у Достоевского оно проходит, это слово. И вообще вот и еще другие слова. Мы почему-то и вдруг стесняться стали, православная церковь. А вот эту вот всю мерзость мы как-то чуть ли не стесняемся. Конечно, в церкви это говорить не нужно, потому что церковь там все-таки должны святые слова звучать. Церковь это свято. Священники должны твердо и четко иметь на все это свое мнение и не стесняясь говорить. Это будет нормально. А когда мы, извините меня, делаем такое фальшивое такое личико, это плохо. Мы за это перед Богом ответим. Мы соль земли. Церковь православная, священники, люди православные, мы соль земли, а соль бывает ядрено-соленой.
Только соленой.
Чтобы хорошо засолить, допустим, какой-то продукт на летнюю жару, надо его, простите меня, так за выражение, крепко ядрено посолить, чтобы оно не испортился, или мясо, или там что-то такое.
Сало. Вот.
Зачем же мы этого боимся-то? В церкви не надо, однозначно нельзя. Там и дети, там и все этого нельзя. Но где-то так говорить нужно, и нужно четко говорить. А иначе мы являемся как раз всевателями вот этой всей мерзости, ну, в нашу Россию.
Ну, не всевателями, а вспомоществователями вот этого всеевания.
Давайте будем святых отцов вспоминать. Если ты видишь, что делают неправильно и молчишь, ты виновен вместе с тем, кто это делает.
Батюшка, давайте мы к празднику единства все-таки вернемся с вами, потому что мы начали с этого, с того, что какую роль играет вот этот праздник единения нации. Ведь нацию нужно объединять.
Единение, ну, как вот я и говорил сегодня уже и про Отечественную войну, и про войну 612 года, смутное время.
И 812.
И 812 год, и Куликово поле. Вот везде и всюду Россия, вот посмотрите, насколько это вот как-то вот удивительно, и насколько это просто.
И насколько нам не надо забывать это, насколько вот мы с вами говорили, да, в самом начале, что забывать не надо о том, что было.
Ведь я еще раз повторю, Дмитрий Донской шел на битву с татарами, только тогда, надеясь на победу, когда увидел, что вся нация поднялась, и церковь с ними, Сергий Радонежский благословляет Ослябе и Пересвета. Это символ, что церковь благословила. 612 год. Россию, вы меня простите за слово, били и крепко били. Там и те, и другие у границ стоят, одни поляки, тут со всех сторон и все. Там что делалось
там
страшно.
На разрыв.
Это после Иоанна Грозного, когда деревни выжжены. И, казалось бы, Новгород, он должен был ненавидеть. Его еще совсем недавно Иван Грозный там такие опустошения в Новгороде произвел.
В Великом Новгороде.
В Великом Новгороде, да. И вот увидели и новгородцы, Минин и Пожарский, увидели, что нельзя оставить Москву. Да!
Вот совесть в людях заговорила.
Совесть в людях,
да,
заговорила. И трезвость.
И трезвость.
Что одна Москва не справится.
Да? Трезвомыслие.
Да. Трезвомыслие. Одна Москва не справится. Только когда весь мир поднимется. И вот тогда кликнули клич, пришли и победили. И Наполеона. Ведь в армии Кутузова сражалась... Это ведь, ну, просто не подсчитано, сколько национальностей там сражалось. Барклай-де-Толь.
Да.
Это ведь
Багратион.
Люди, Багратион. Это же люди не русских кровей-то ведь. А ведь дрались и пошли, и бились. Да так бились.
Ну, а в 1612 году, кроме Новгорода, там поднимались тоже ведь
и казаки,
разные
и все
народы.
Разные
тоже,
народы все.
Тоже
и ведь
поднимались.
Вы смотрите, староста в селе Иван Сусанин.
Ой, вот этот вот случай вот.
Вы
мы с вами...
да. насколько вот это вот нельзя отдавать Россию. Он знал, что он идет на верную гибель. Он знал, что его не оставят
поляки. Он вел отряд поляков.
И в это же время, посмотрите, вот здесь вот еще вчера интересный был момент. У нас на Шарташе школа наша 24-я проводила урок. Вот именно по Дню Единства. И там вот...
Ну, там замечательная школа
читали,
у вас, наша
читали тоже... стихотворение, вот отрывками читали стихотворение «Скажи-ка, дядя, ведь недаром». На тему о единстве, на тему...
Патриотизма.
Как раз патриотизма. И вот дети, они воспитываются на этом.
Вот хорошо, что воспитываются, а то ведь в некоторых школах сейчас и урок литературы пытаются, так сказать, его отменить или в очень небольшом дозированном количестве давать нам эту вот литературу, супруга, классику.
Супруга Солженицына пришла к президенту, пришла к президенту с просьбой, чтобы увеличили урок русской литературы. А? Вот если бы у американцев урок истории Америки убрали бы и тоже бы так, как бы, а почему-то у нас нужно, нам, русским людям, нужно почему-то внушать, и мы говорим опять же, а что, президент не знает, что делается? Что, депутаты не знают, что делается? Что не знают, что это ЕГЭ, это, извините меня, такой бич по школам, что не знают они? Мы ведь с вами говорили не раз и не два, раньше 3-4 ученика и школа, а сейчас школа может быть нерентабельна.
И закрывают.
И закрывают. Ну, как так понять? Что... Вот я понимаю, депутаты могут быть нерентабельны, особенно если у них зарплату, вот учесть, какая зарплата у них, и какая
у тетимани-технички.
И какая отдача от них, которые половину на заседания-то не ходят. Вот там может быть нерентабельность, а здесь-то какая? Вот я понимаю, министр обороны, у которого сейчас вот кругом Ростов скрывает и вскрывает, и всех замов заменили, оказалось, и замов надо менять, и генерал начальника штаба сменили, и замов ведь тех, все. Слушайте, да как куда президента с премьером смотрели, когда ставили это чудовище, извините меня, на такое место? Уж лучше было бы поставить, ну, вон нашего алтарника Алексея, он бы хоть ничего не делал, но он бы хоть и не вредил, да хоть бы и не воровал, а то ведь тут кроме воровства-то ничего и не вскрывается. И еще прикрывает там что-то, да ничего нигде.
Ну, вообще...
или Роскосмос.
Да.
И вот это вот, вы знаете... Вот это страшно, когда мы сами вот это все обрушаем, а потом говорим, нам надо национальную идею искать.
Очень печально, что в школах действительно сейчас нет уроков вот таких вот.
А где вот он ее будет все лето искать, национальную идею? Было село, была школа.
И не стало.
И не стало школы. И вот возят его в соседнее село. В соседнем селе ему, извините меня, никогда родной школы не будет. Это соседнее село. Здесь его друзья Ваня, Миша, Коля, Маня, Таня, все они тут в этом селе живут, все они друг друга видят, все они друзья, а там эти не сразу. Это же явное разобщение. А та школа, для той школы он будет своим. Да, приезжие можно и отлупить, можно и поиздеваться. Мы же ведь знаем наше время. Вот. И где, к чему? А может быть, все-таки с этого и начинать национальную идею-то воспитывать?
Так национальная идея, мы уже с вами как-то действительно неоднократно говорили, это наша вера вообще.
Это наша
вера? Духовность, наша, в чем и заключается единство-то нации, которая скрепа такая для нации, это вера.
Ведь вы посмотрите, в Чечне есть мусульмане, должна быть мечеть, есть католики, пусть будет костел. Есть евреи, пусть будет синагога. Я в это даже однозначно пусть будет. Если завтра с моим храмом на Уралмаше недалеко буду строить мечеть, синагогу и костел одновременно, если они есть достроить, во славу Божию, будем дружить. Будем дружить. Но вы смотрите, почему-то и здесь двойное измерение. Мы сейчас от Америки предъявляем и другим странам. Вот почему там двойные стандарты? А мы сами, наши президенты и правители, к русскому человеку двойные стандарты. Почему здесь допускаем? У них там сейчас в Чечне за основы ислама вводятся даже в дошкольные учреждения. И девушки, и учащиеся старших там групп медерсе, они будут преподавать там, в этих дошкольных учреждениях. У иудеев основы их религии преподаются в школах. В ихних, причем за счет государства. У нас мы не можем пробиться в школу просто так. Ну как? Почему здесь-то двойные стандарты? А вот от этого от малого и начинаться. А представьте, если бы в селе школа, в этом же селе есть церковь, в этой же школе вот этот же батюшка, который здесь уже год, два и три, а может и 10, и 20 служит, он приходит в школу, если не преподавать, то беседовать. понять. И он говорит основу православия. Если есть, опять же, если есть к власти мусульмане, пусть приходит имам и беседует. Если есть католики в этом же классе, пусть, пожалуйста, приходит ихний священнослужитель. Вот. Вот это будет нормально. А потом будем говорить,
что... Но им дается, так сказать, это право и преподавание того же ислама, и, так сказать, и все. У нас же в школах пока еще сопротивление идет.
Да и немало сопротивления.
К основам православной культуры.
Если бы хотели вот эту школу не закрыть, а там 10, 15, 20 человек учатся, и батюшка там, и вера там, и люди там, и поля родные там, и коровы мычат там. Угу. Так ведь он же и посмотрел бы, если в деревне школа есть, почта есть, больничка есть...
То куда, зачем ему
рваться? А зачем уезжать? Да? Дорога туда хорошая идет, газ, слава богу, сейчас везде проводят, телефоны сотовые из любой деревни могут... Так для чего ему уезжать-то? Если даже ему съездить куда-то, так он на машину сядет там до районного-то центра, по хорошей дороге 15 минут. Вот. А так ведь деревни пустеют, вот он и национальная идея. А ведь деревенька, наша русская основа-то России. Вот. И вот здесь вот мы, все мы, и те, которые стесняемся говорить вот на эти темы, на якобы щекотливые темы вслух говорить с народом, как это ты, батюшка, можешь на такую тему, да мы должны не говорить, а кричать. И те, которые закрывают школу, и те, которые допускают двойные стандарты, это уже и президенты правительства наши, и губернаторы наши, вот это все, они же сами обрушают национальную идею, ну а русскому человеку ему что?
Вот мы говорим о единстве. А в чем оно заключается? Вот подводя итог нашему с вами сегодняшнему разговору, батюшка, чем для нас это важно, единство?
А вы знаете, была Отечественная война. Мне как-то говорил фронтовик один. Вот была Отечественная война. Мы кричали в атаку, идя, за Сталина, за Родину. А вот если не приведи Господи сейчас, то мы за кого будем кричать? За пустую деревню? За поруганную школу? За забытое кладбище, за разрушенные церкви или за тех нефтемагнатов, которые миллиарды отсюда выкачивают. Нам говорят, у нас газ сейчас, самая мощная по добыче газа страна. Извините меня, а что мы с вами от этого имеем? Вы, я, пенсионеры, что мы имеем? За что драться-то будут люди? Вот и говорю, а единение, оно может наступить, когда действительно, если... Человек человеку будет братом. Ведь посмотрите, когда 12-й год Отечественная война, русские не расстреляли ни одного пленного француза. Не было расстрелов. Когда наши попадали к ним в плен, то там и поляки, даже со смехом, с издевательством, сейчас вот выстрелить в голову и посмотреть, как мозги разлетятся у нашего пленного. И при этом издевательский хохот раздавался кругом. Вы посмотрите, какие чудеса кротости, терпения. Русские сражаются тогда, когда враг на ногах стоит. Враг упал, он его не будет бить. Велика русская нация, может быть, еще за это и Господь нас щадит. Вот за эту любовь еще какую-то. И чтобы было единение, нужно объединиться. А то у нас пока, по крайней мере, миллиардеров в нашей стране больше, чем везде. Наши работодатели, самые жадные, это весь мир уже признает. Наши бандиты самые свирепые. Ну, откуда единение-то будет? Что, извините меня, гусь свинья, не товарищ. Долларовый миллиардер не будет дружить с тетей Маней техничкой или с дядей Ваней дворником. Дай Господи, братья и сестры, чтобы проснулось сердце наше. Будем помнить, что мы с вами воспитываем и будущих президентов, и будущих депутатов, и будущих губернаторов. И давайте мы сами с себя начнем, и маленькие, и большие, и богатые, и бедные, начнем прививать любовь к России в наших детях, начиная творить это с пеленок, начиная творить это еще со дня зачатия, потому что ребенок, еще находясь в чреве матери, уже слышит. Давайте будем начинать. И тогда мы воспитаем поколение, мы переборем и сломаем ситуацию, которая сейчас дамокловым мечом нависает над нашей страной. Каким мечом? А мечом неверия, мечом злобы, мечом грабительства, любостяжания. Вот это все наши беды, наши страсти, которые мешают объединению. Давайте будем объединяться. И не на словах, только на деле. Давайте вспомним, что рядом с нами живет сосед. Если он нам не по крови, брат, а в общем-то, по большому счету, и по крови произошли от Адама и Евы, то все-таки это наш сосед, это такой же человек. И ему так же, когда у него зуб болит, так же больно, как и вам, как и мне, как и любому. Давайте посмотрим, может быть, кто-то из соседей наших нуждается. И не так много нужно, чтобы его поддержать. Просто сказать, брат, да переживем.
Просто нужна доброта.
Да улыбнуться.
Любовь, да, доброта, любовь и участие.
Вот, просто улыбнуться. Вы знаете, хотелось мне пожелать вот этого доброго, хорошего братства. В самом высоком смысле этого слова.
И тогда мы будем
едины. А если мы будем едины, мы будем непобедимы. Это однозначно. И всему миру будем примером. А если кто-то с мечом к нам придет, то и будет на чем задуматься. Да. Храни всех нас, Господь.
Батюшка, спасибо вам, храни вас, Господь. И до новых встреч в нашей рубрике «Беседы о вечном». А сегодня я напомню, что в нашей студии, в студии «Радио Воскресения» был митрофорный протоиерей, настоятель храма Рождества Христова, отец Владимир Зязев. До свидания, до новых встреч.
До свидания, дорогие радиослушатели. До свидания, Валентина Федоровна. Храни всех нас, Господь.
Спасибо.